В сентябре 1861 года в Манчестере проходило очередное 31-е ежегодное собрание Британской ассоциации содействия развитию науки, на котором присутствовал Маркс, гостивший в это время у Энгельса. На собрании выступал Ньюмарч. В написании его фамилии Маркс допустил описку. Председатель экономической секции ассоциации, открывавший собрание секции и сделавший доклад на тему о том, в каких размерах здоровые принципы налогообложения воплощены в законодательстве Соединенного Королевства. Отчет о 31-м собрании Британской ассоциации содействия развитию науки, состоявшемся в Манчестере в сентябре 1861 года, Лондон, 1862 год, страница 230. История цен. Маркс имеет в виду шеститомную работу английского экономиста Томаса Тука по истории промышленности, торговли и финансов, вышедшую отдельными книгами. История цен и состояние денежного обращения с 1793 по 1837 год, тома 1 и 2, Лондон, 1838 год. История цен и состояние денежного обращения в 1838 и 1839 годах, Лондон, 1840 год. История цен и состояние денежного обращения с 1839 по 1847 год включительно, Лондон, 1848 год. И Тук и Ньюмарч. История цен и состояние денежного обращения в течение 9 лет с 1848 по 1856 год. Тома 5-6, Лондон, 1857 год. Если бы были верны навязчивая мысль нашего друга Уэстона о неизменной сумме заработной платы, о неизменной массе продукции, о неизменном уровне производительной силы труда, о неизменной воле капиталистов и все его прочие неизменности и окончательности, то тогда были бы правильными мрачные предсказания профессора Сеньора. И не прав был бы Роберт Оуэн, который уже в 1815 году объявил общее ограничение рабочего дня первым подготовительным шагом к освобождению рабочего класса, и на собственный страх и риск, вопреки общему предубеждению, действительно провел это ограничение рабочего дня на своей собственной бумагопредельной фабрике в Нью-Ланарке. Оуэн. Замечания о влиянии промышленной системы. Лондон, 1817 год. Страница 76. Первое издание книги вышло в 1815 году. Оуэн, Роберт, 1771-1858 годы. Великий английский социалист-утопист. Страница 112. В то самое время, когда вводился 10-часовой биль, и когда происходило вызванное им повышение заработной платы, в Великобритании, по причинам, на которых здесь не место останавливаться, наблюдалось также общее повышение заработной платы сельскохозяйственных рабочих. Хотя это и не требуется для моей непосредственной цели, я, чтобы не быть ложно понятым вами, сделаю здесь несколько предварительных замечаний. Если человек получал заработную плату в 2 шиллинга в неделю, а затем его заработная плата повысилась до 4 шиллингов, то уровень заработной платы повысился на 100%. Если подойти к этому повышению заработной платы с точки зрения повышения ее уровня, то оно может показаться огромным, а между тем действительная величина заработной платы, 4 шиллинга в неделю, все же остается ничтожно малой, голодной подачкой. Поэтому не следует обольщать себя громко звучащими процентами повышения уровня заработной платы. Мы должны всегда спросить, какова была ее первоначальная величина. Далее, нетрудно понять, что если 10 рабочих получают по 2 шиллинга в неделю, 5 рабочих по 5 шиллингов и 5 рабочих по 11 шиллингов, то все 20 человек вместе получают 100 шиллингов в неделю или 5 фунтов стерлингов. Если затем общая сумма их недельной заработной платы возрастет, скажем, на 20%, то с 5 фунтов стерлингов она повысится до 6. Если взять в среднем, то можно сказать, что общий уровень заработной платы возрос на 20%. Хотя бы фактически заработная плата 10 рабочих осталась неизменной. Заработная плата группы рабочих в 5 человек возросла с 5 шиллингов на каждого до 6 шиллингов. И сумма заработной платы другой группы в 5 рабочих с 55 шиллингов до 70. Положение половины рабочих нисколько не улучшилось. Положение одной четверти улучшилось лишь в самой незначительной степени, и только положение остальной четверти действительно улучшилось. Однако, если оперировать средними величинами, то общая сумма заработной платы этих 20 рабочих повысилась на 20%. И поскольку дело касается всего капитала, который применяет этих рабочих, и цен производимых ими товаров, здесь все будет обстоять совершенно так же, как если бы среднее повышение заработной платы в одинаковой мере коснулось всех рабочих. В упомянутом примере с сельскохозяйственными рабочими, у которых уровень заработной платы в разных графствах Англии и Шотландии весьма различен, повышение ее повлияло на рабочих весьма неравномерно. Наконец, в тот период, когда происходило это повышение заработной платы, ряд фактов, как то новые налоги, вызванные войной с Россией, массовый снос жилищ сельскохозяйственных рабочих и так далее, действовал в противоположном направлении. Страница 113. Массовый снос жилищ сельскохозяйственных рабочих Англии в середине XIX века происходил в условиях бурного роста капиталистической промышленности и перестройки сельского хозяйства на капиталистических началах, сопровождавшейся ростом относительного перенаселения в деревни. Известную роль в усилении массового сноса жилищ в сельских местностях сыграло то обстоятельство, что размер налогов в пользу бедных, уплачиваемого землевладельцем, в значительной степени зависел от числа бедных, проживавших на его земле. Землевладельцы сознательно сносили те помещения, в которых сами не нуждались, но которые могли служить пристанищем для избыточного сельского населения. После стольких предварительных замечаний я констатирую, что в период с 1849 по 1859 год средний уровень заработной платы сельскохозяйственных рабочих в Великобритании повысился приблизительно на 40%. В подтверждение этого я мог бы привести обширный и подробный материал, но для цели, стоящей передо мной, считаю достаточным отослать вас к добросовестному критическому реферату, прочитанному в 1859 году покойным господином Джоном Мортоном в Лондонском обществе искусств и ремесел на тему о силах, применяемых в земледелии. Мортон, Джон Чалмерс, 1821-1888 годы, английский агроном, автор ряда работ по вопросам сельского хозяйства. Общество искусств и ремесел, Society of Arts, буржуазно-просветительное и филантропическое общество, основанное в 1754 году в Лондоне. Упомянутый реферат был прочитан сыном умершего в 1864 году Джона Мортона, Джоном Чалмерсом Мортоном. Господин Мортон приводит данные из счетов и других подлинных документов, собранных им приблизительно у 100 фермеров, проживающих в 12 шотландских и 35 английских графствах. Согласно взглядам нашего друга Уэстона, особенно если принять во внимание одновременное повышение заработной платы фабричных рабочих, в 1849-1859 годах должно было бы произойти громадное повышение цен на сельскохозяйственные продукты. А что произошло в действительности? Несмотря на войну с Россией и ряд неурожаев в 1854-1856 годах, средняя цена пшеницы, основного сельскохозяйственного продукта Англии, находившаяся в 1838-1848 годах приблизительно на уровне 3 фунтов стерлингов за квартер, упала приблизительно до 2 фунтов стерлингов 10 шиллингов за квартер в 1849-1859 годах. Это значит, что цена пшеницы упала больше, чем на 16% при одновременном повышении средней заработной платы сельскохозяйственных рабочих на 40%. За тот же самый период, если сопоставить его конец с его началом, то есть 1859 год с 1849, официально зарегистрированный пауперизм сократился с 934 419 человек до 860 470, то есть на 73 949 человек. Я согласен, что уменьшение это весьма незначительно, и к тому же в последующие годы оно может быть сведено на нет, и все же это уменьшение. Могут сказать, что вследствие отмены хлебных законов ввоз хлеба из-за границы в период с 1849 по 1859 год больше чем удвоился по сравнению с периодом 1838-1848 годов. Биль об отмене хлебных законов был принят в июне 1846 года. Так называемые хлебные законы, направленные на ограничение или запрещение ввоза хлеба из-за границы, были введены в Англии в интересах крупных землевладельцев-лендлордов. Принятие Билля означало победу промышленной буржуазии, боровшейся против хлебных законов под лозунгом «Свободы торговли». Страница 114. Но что из того? С точки зрения гражданина Уэстона, следовало ожидать, что этот внезапный, колоссальный, непрерывно возрастающий спрос на иностранных рынках должен был бы поднять цены сельскохозяйственных продуктов на огромную высоту, так как влияние возросшего спроса остается одним и тем же, независимо от того, возникает ли этот спрос вне страны или внутри нее. А что произошло в действительности? За исключением нескольких неурожайных лет, в течение всего этого периода во Франции раздавались постоянные жалобы на разорительное падение хлебных цен. Американцы не раз были вынуждены сжигать излишки своей продукции, а Россия, если верить господину Уркарту, поощряла гражданскую войну в Соединенных Штатах, так как конкуренция со стороны Янки подрывало вывоз русских сельскохозяйственных продуктов на рынки Европы. Уркарт, Давид, 1805-1877 годы. Английский дипломат, реакционный публицист и политический деятель, туркофил. В 30-х годах выполнял дипломатические поручения в Турции, член парламента с 1847 1852 года, основатель и редактор журнала «Фрай Пресс» с 1866 года, выходившего под названием «Дипломатик Ревью». В 1855-1877 годах. Если свести аргументацию гражданина Уэстона к ее абстрактной форме, то она состоит в следующем. Всякое повышение спроса всегда происходит на основе данной массы продукции. Поэтому оно никогда не может увеличить предложение требующихся товаров, а может только повысить их денежные цены. Однако даже самое обыденное наблюдение показывает, что в некоторых случаях увеличение спроса вообще не изменяет рыночных цен товаров, а в других случаях вызывает лишь временное повышение рыночных цен, за которым следует рост предложения. Этот рост предложения приводит к падению цен до их прежнего уровня, а в некоторых случаях ниже прежнего уровня. Происходит ли повышение спроса вследствие роста заработной платы или вследствие каких-либо иных причин, это нисколько не изменяет условий проблемы. С точки зрения гражданина Уэстона, это общее явление было бы так же трудно объяснить, как и то явление, которое происходит при исключительных обстоятельствах, при повышении заработной платы. Поэтому в вопросе, который мы рассматриваем, его аргументация не доказывает решительно ничего. Она обнаруживает лишь неумение гражданина Уэстона разобраться в законах, в силу которых увеличение спроса вызывает увеличение предложения, а вовсе не обязательное повышение рыночных цен.